слушать радио «Свобода». «Свобода в клубах. Ода к радости». Наша сегодняшняя тема. 25 лет антикоммунистических революций в Центральной и Восточной Европе в этом году. И радио «Свобода» начинает серию программ, репортажей, материалов, связанных с этой темой и датой. Сегодня мы поговорим о начале событий 89-го года в Центральной Европе, о том, совпали ли ожидания людей 25-летней давности с тем, что они получили сейчас в области экономики, политики, какие изменения произошли в обществе. И, собственно говоря, если говорить об этой самой оде к радости, какова цена была этой радости? За нашим столом чешский журналист, публицист и переводчик Либор Дворжик, Ефим Фиштейн, советник президента корпорации «Радио Свобода». И, собственно, Либор и Ефим, они свидетели и участники и чешского, и центральноевропейского антикоммунистического движения. Петр Черемушкин, мой коллега, работал в Польше в 88-91 годах, правильно, Петь? Андрей Шарый, обозреватель «Радио Свободы» в начале 90-х, журналист на Балканах и обозреватель «Радио Свободы» на Балканах. Ярослав Шимов, историк Центральной Европы, и Владимир Ведрашко в 88-91 годах. Работал в Румынии, был свидетелем свержения режима Чаушеску. Я на ряд тех вопросов, которые мы сегодня будем обсуждать, попросила ответить нашего киевского коллегу, политического обозревателя Виталия Портникова, сотрудника украинской и русской службы «Радио Свобода». Виталий занимался историей Польши, историей Центральной Европы в том числе. Вот его версия о совпадениях ожиданий, о отношении народов и лидеров мы прослушаем. Как, по-вашему, совпали ли ожидания народов Центральной Европы, народов Восточной Европы, которые хотели освободиться от коммунизма и освободились от него, с теми экономическими, политическими, социальными реалиями, которые сейчас эти народы имеют? Я понимаю, что мы можем говорить о разных странах, о разных вариантах посткоммунистических обществ, но все же есть ли какая-то общая тенденция?
Вы знаете, Елена, если сейчас кто-то посмотрит экономическую программу «Солидарность» и те требования, которыми выступали бастующие рабочие в Гданьске, я думаю, что он будет поражен. Точно так же, я думаю, что будут поражены те, кто сравнит, например, программу хозрасчетной Эстонии с экономическими реалиями современного мира. Но меня это, честно говоря, не очень удивляет. И я думаю, что вообще говорить об ожиданиях и о том, как они совпадают с реальностью, это значит не понимать, что любые требования выдвигаются в данной конкретной ситуации. Люди, которые выступали за изменения в странах Восточного Блока, они так или иначе уже несколько десятилетий жили в реалиях, которые трудно были изменимы даже с точки зрения их собственных представлений о будущем. В реалиях патерналистского общества, в реалиях отсутствия какой-либо серьезной частной инициативы, более того, эта частная инициатива всегда воспринималась чуть ли не как вызов общественному строю. В реалиях, которые воспринимали любое свободное движение рынка как угрозу для личности. И в этом смысле желание получить свободу от коммунистического угнетения в политическом отношении, оно не всегда не совпадало с точным пониманием того, что политическая свобода – это еще и свобода экономической инициативы, что иначе не бывает. Проще говоря, люди хотели быть свободными, но они не хотели, чтобы им дали удочку. Многие, по крайней мере. Они хотели, чтобы им дали больше рыбы. А как эта рыба появится в случае, если будут изменены сами правила экономической игры, они понимали с большим трудом. Поэтому я думаю, что людей, которые, старшего поколения прежде всего, которые с ностальгией относятся ко времени не столько политической авторитарной системы, сколько ко времени экономической стабильности, их немало, в том числе и среди людей, которые участвовали в протестах. Но с другой стороны, зададимся вопросом, что все-таки было первоосновой. Первоосновой было возмущение по поводу того ежедневного унижения, которому подвергался человек в социалистическом мире. И которому он, кстати говоря, подвергается сейчас в мире постсоветском. И вот это вот нежелание жить унижаясь, оно все-таки было превалирующим. И оно не было связано с каким-то такой вот конкретной экономической целесообразностью. В этом смысле, я думаю, ожидания тех людей, которые выходили на улицы Гданьска, Варшавы, потом Праги, Будапешта, они оправдались. Потому что жизнь в свободной стране всегда менее унизительна, чем жизнь в государстве, где все контролируется кучкой проходимцев с партийными билетами.
Если говорить о лидерах этого протеста, было ли что-то общее, ну, например, между Гавелом и Валенсией при всей их разнице?
Честно говоря, когда начинается разговор о лидерах, он очень популярен, опять-таки, в постсоветском обществе. И мы всегда слышим, что вот не происходит тех или иных изменений, потому что нет лидера. А я живу по формуле, что сначала появляется солидарность, а потом появляется Лех Валенца. Сначала появляется запрос на реформы, а потом появляются люди, способные эти реформы осуществить или способные прикрыть эти реформы своим авторитетом. В этом смысле, да, безусловно, Лех Валенца и Вацлав Гавел – это очень разные люди. Лех Валенца был лидером, одним из лидеров независимого профсоюза, а Вацлав Гавел был лидером диссидентского движения, тоже одним из лидеров. Но если мы внимательно посмотрим на политический ландшафт тех лет, мы увидим, что это лидерство, оно не было бесспорным. Потому что и у «Солидарности» были бесспорные активисты, и была целая группа интеллектуалов, которая помогала «Солидарности» оформить ее программу протеста и программу изменения. Это такие люди, как Яцек Курень, как Бронислав Геремек, как Тадеуш Мазовецкий, как Адам Михлик. И в Чехии, Чехословакии тогдашней, фактически Вацлав Гавел стал президентом этой страны вследствие сложнейших политических комбинаций, потому что на момент, когда начались протесты, все прекрасно понимали, что во главе новой Чехословакии должен быть вовсе не он, а последний первый секретарь ЦК Компартии Чехословакии времен Пражской весны Александр Дубчик. Более того, было достигнуто соглашение о том, что Гавел вскоре уступит президентский пост Александру Дубчику. И то, что он остался президентом Чехословакии, это, скорее всего, результат изменения политической ситуации в стране. Когда сам ореол Пражской весны стал меркнуть на фоне новых перемен, ну и реальных политических интриг, которые тоже естественны в большой политике. А архитектором чешских реформ, который прикрывал Гавел своим авторитетом, был, безусловно, не он, потому что он был всего лишь драматург, а был Вацлав Клаус, следующий президент Чешской Республики. Поэтому вот для меня эта тема лидеров вообще не существует. Я признаю обаяние личности Валенцы, я признаю обаяние личности Гавела, но я считаю, что на месте этих людей мог быть любой другой человек. Роль личности в переменах имеет значение ровно настолько, насколько имеет значение общественное настроение. Мы тогда видели исторические процессы. Я бы сказал, что Валенсе и в особенности Гавелу просто повезло, что они оказались в нужное время, в нужных местах и смогли войти в историю. Если бы это не произошло с ними, это произошло бы с любым другим польским или чешским политиком, возможно, менее харизматичным. Возможно, не обладавшим той биографией, которую прожили до свержения социализма Валенца и Гавел. Но сейчас-то человек воспринимался бы нами ровно так же, как воспринимаются нами сейчас эти лидеры. Потому что вот Венгрия, которая рассталась с социализмом примерно так же, как Польша или Чехия, не выдвинула такого яркого лидера. И поэтому мы говорим о Валенце и Гавеле. А процессы были похожими. Потому что Германская Демократическая Республика, где рухнула стена, это же какое эпохальное событие. Она не выдвинула такого яркого лидера протеста. А Румыния, фактически выдвинув Иона Илиеска на первый план после свержения диктатуры Николая Чаушеску, тем не менее, не была воспринята как страна такого единоличного, харизматичного руководителя, прежде всего потому, что Илиеску был бывшим партийным функционером, и он просто не входил в наше мифологическое сознание. А если бы это был какой-нибудь крупный писатель, интеллектуал, то я вполне допускаю, что он бы стоял бы рядом с Валенцией и Гавелом, ну, допустим, как Эмиль Константинеску, который потом был президентом Румынии уже после Илиеску. Я, в принципе, считаю, что разговоры о Валенсии и Гавеле – это разговоры их биографов. А мы должны говорить о солидарности, а мы должны говорить о бархатной революции, а мы должны говорить о конце гуляшевого социализма в Венгрии. Потому что если мы будем продолжать упорствовать, что персонали имеют большое значение, то мы и в России, и в Украине, и в Беларуси будем ждать все время какую-нибудь там новоявленного мессию. А может появиться проходимец, который воспользуется этим желанием верить в лидера.
Виталий Портников, обозреватель «Радио Свобода». Но разговор с вами, друзья, я бы хотела начать с того, что осталось у вас как воспоминание, как некоторый эмоциональный и умственный след от событий 25-летней давности или от представления об этих событиях. Может быть, Владимир Ведрашко начнет с Румынии?
Ну, это оправдано, может быть, лишь тем, что самая жестокая революция произошла именно в Румынии. Хотя она была и по времени самой поздней, хронологически, да? Конечно, связаны очень яркие воспоминания с переворотом, который произошел не только в этой стране, и с той радостью, с той волной горя и энтузиазма. Все это было замешано и на крови, и на страхе, и на надеждах. Все это связано еще и с тем, что происходило тогда в СССР. В СССР ведь росли ожидания, и все страны Восточной Европы находились под влиянием событий в Советском Союзе. И вот такая кровавая развязка, она, конечно, оставила эмоциональный след очень сильный во многих людях, которые были свидетелями. Ну, в частности, для меня это было событие, которое перевернуло во многом мои представления о возможных путях развития социализма в Восточной Европе. Это было событие, насыщенное бессонными ночами, напряженными днями и интенсивной работой головы. Мозг работал настолько энергично, пытаясь понять, что же это происходит, чем же это кончится.
Спасибо, Володя. Ефим, пожалуйста, мы закольцовываем этот год. Володя говорил о финале, о начале 89-го.
Честно говоря, уже в начале 89-го я жил с ощущением того, что перемены грядут и грядут раньше, чем мы думаем. Было это связано с тем, что я довольно пристально следил за ситуацией в Центральной Европе, которую тогда называли Восточной, и все созревало, и все двигалось именно в этом направлении. А Польша, коллега скажет отдельно, но мне казалось, что Польша стремительно движется к освобождению, духовному освобождению, политическому. Уже в начале 89-го уже не только сформировался, но и действовал круглый стол, так называемый. Все шло к первым свободным выборам, которые завершились поражением коммунистов фактически, хотя партия называлась чуть по-другому. То же самое или весьма похожее было в это время весной, в начале 89-го в Венгрии. Там как раз в январе уже было принято, хотя еще на партийном уровне, но все-таки решение о реабилитации Имре Надя, о переносе его останков в Венгрию и вторичном захоронении его в Венгрии, торжественном захоронении. То есть чувствовалась в воздухе уже атмосфера революции наступающей фактически. В той же Чехословакии тогда, в той части, которая сейчас называется Чехией, январь начался с 16 января с неразрешенных, но крайне многолюдных по тем временам демонстраций по случаю 20-летия со дня самосожжения Яна Палаха. Это событие получило название «Неделя Палаха». И неделя по той причине, что полиции не удавалось окончательно разогнать. Ежедневно разгонялась эта демонстрация, и ежедневно она снова собиралась. Хотя как бы участников арестовывали, но всякий раз приходило до 5000 человек, что по тем временам было много. Посадили в связи с этим Вацлава Гавела. Но в воздухе уже как бы чувствовалась гроза предстоящая. И я жил с ожиданием, когда же это произойдет.
Спасибо, Ефим. Либер, продолжайте.
Я, по всей видимости, буду продолжать тему в том же духе, в каком ее начал Ефим сейчас. Вот про эту неделю Палаха – это очень важное событие. Но, с другой стороны, вот тот факт, что всех арестовывали, что там было постоянное присутствие полиции, и надо себе представить и просто сказать, что ситуация в тогдашней Чехословакии, так же, как и в ГДР, была гораздо хуже, чем, скажем, в Польше или в Венгрии. Там была совершенно другая ситуация. Но потом, буквально, когда подошел 17-й ноябрь и то, что последовало после него, то есть бархатная революция, то, что мы пропустили, может быть, в течение этого 89-го года, мы очень и очень быстро нарастали. Надо сказать, что наши самые видные диссиденты, не только Гавел, но и другие, я думаю, что они сами к этому признавали, что они даже не думали, что такое может так быстро произойти, что власть будет буквально лежать на улице, и что им придется ее полностью поднять. Вот это было для меня очень интересно, очень неожиданно.
Либер, спасибо. Петр Черемушкин.
В 1988 году я попал в Польшу как студент на преддипломную практику в Варшавский университет. И, конечно, я думаю, что я знаю про Польшу практически все. Я изучал историю, мы все смотрели польские фильмы, которые нам показывали в то время. И я, что меня поразило больше всего, это несоответствие между теми стереотипами, которые были у меня в голове, и тем, что я увидел на самом деле. Дело в том, что студенческие обмены были прекращены после создания «Солидарности» практически на 10 лет. И в 1988 году они возобновились. И мы приехали как первая группа студентов факультета журналистики МГУ. были постоянные уличные демонстрации, которые требовали освобождения политических узников. Мы почувствовали вот этот конец, хвост военного положения, который был в Польше введен в 81-м году, оно было отменено в 83-м, но признаки вот этого военно-полицейского положения, военно-полицейского государства, которое Польша представляла из себя с 81-го года, все-таки они оставались. И мы, как студенты, видели столкновение милиции со студентами. Студенты забирались на ворота Варшавского университета и кидали в милицию пакетами с кефиром. А милиция через мегафон увещевала их и говорила: «Вы же будущая элита страны, вы должны вести себя прилично». Мы все на это смотрели, буквально были в водовороте всех этих событий. И в основном, конечно, мы там не учились, а не проходили практику, а понимали, что примерно в скором времени такие события придут и к нам, нечто похожее. Вот это было основное, наверное, эмоциональное ощущение. Но о чем стоит, мне кажется, поговорить в дальнейшем, это о круглом столе. О том, как поляки были первыми, кто смогли мирным образом перейти от одной политической системы к другой. И это до сих пор остается, в общем, уникальным феноменом для стран Восточной Европы. Вот Володя говорил о том, что произошло в Румынии. Поляки все-таки смогли пройти эту грань и обойтись без кровопролития. Хотя они друг друга за это сейчас осуждают.
Спасибо, Петр. Андрей Шарый, пожалуйста.
Я первый раз приехал в Центральную Европу весной 88 года. Я был вполне московским социалистическим мальчиком. Очень мало понимал в том, что происходит. В Чехословакии меня удивило то, что эти люди, которые хорошо живут, еще чем-то недовольны. Это было главное ощущение из тех дискуссий, довольно горячих, в которых я тоже участвовал. Еще раз говорю, довольно мало понимаю, на самом деле, что происходит. В январе 90-го года я попал в Румынию, и меня там ужаснула та ненависть, с которой народ боролся против коммунизма. Я тогда именно понял, что этот строй обречен. Вот этот напор ненависти, которого я не чувствовал тогда двумя годами раньше в Чехословакии, потому что мне казалось, что там какая-то смесь усталости и попыток конструктивно разобраться и найти какой-то конструктивный путь решения проблем общественных. Вот в Румынии этого не было совсем. Там была ярость неконтролируемая и огромная океанская просто сила, которая обязана была смести просто все до основания. А еще через несколько лет я попал в Югославию, которая уже воевала. Это был самый кровавый последний акт того, что началось в 1989 году. И это, конечно, сильные художественные и журналистские впечатления. И главный их вывод – это цена, которую народам приходится платить за неумение политиков, неквалифицированность политиков управлять общественными процессами. И тут я говорю о том, о чем говорил Володя, Петр, Либор и Ефим, как по-разному эти страны пытались и смогли перейти из одного общественного строя, из одной общественной фазы к другому, какую разную цену, ну, все равно огромную, они все за это заплатили. И вот сравнение этого всего показывает, какой разнообразный и пестрый этот регион, в чем, может быть, и заключаются одни из его главных. Это совсем не гомогенная история. И все, что происходило с 89-го по началу 90-х годов, это просто целый мир. И политологический, и мир огромного количества человеческих побед, сломов и поражений в том числе.
Спасибо. Андрей Шары, пожалуйста, Ярослав Шимов.
Ну, я тогда был еще совсем молодым человеком, я учился на первом курсе Московского университета, и воспоминания мои я бы разделил на две части. С одной стороны, летом 89-го года я был в Болгарии, куда ехал на поезде через Румынию. И ощущения были довольно странные от этого проезда через Румынию. Во-первых, конечно, из окна поезда многого не увидишь, но, так сказать, некие картинки все-таки запомнились, и эти картинки были довольно странными. То есть я видел страну, которая действительно бедная даже для советского человека. Кроме того, там у меня было ощущение, что там что-то уже более или менее происходило, потому что были вдруг какие-то патрули на перронах. Было такое странное немножко поведение пограничников. А в Болгарии все было хорошо, спокойно, тихо, ну, по тем временам хорошо. Никакого ощущения того, что через несколько месяцев и там уже начнется, у меня не возникло. А когда началось, тут я могу уже вспоминать только о каких-то впечатлениях со стороны. Очень хорошо помню свои тогдашние мысли о том, что хотя перестройка началась вроде бы как у нас, в Советском Союзе тогдашнем, А вот эти люди, они уходят куда-то уже дальше, что это что-то, какая-то более высокая волна, вот я имею в виду и бархатную революцию, ну а Румыния даже уже слегка испугала, хотя субъективно могу сказать, что, будучи, так сказать, юношей бледным со взором горящим, большого сочувствия Чаушеску, когда его расстреляли, я не испытал. Сейчас, наверное, эмоции были бы несколько другими.
Ярослав Шимов, спасибо. Вы слушаете «Радио Свобода», «Свобода в клубах», «Ода к радости». 25 лет антикоммунистических революций в Центральной и Восточной Европе. Ефим Фиштейн, пожалуйста.
Я очень рад, что Слава Шимов коснулся вопроса о роли тогда советской перестройки, поскольку без того, что было начато в 85-м, а скорее впоследствии в 86-м и 87-м, наверняка события в Восточной, Центральной Европе были бы слегка другими. Они, возможно, не были бы настолько бархатными, эти революции. Хотя я вполне уверен, что рано или поздно там подобные перемены бы, скорее всего, произошли. Но чем оказался приход Горбачева для восточноевропейцев, это сегодня трудно описать. Его приезды в эти страны, его высказывания в ГДР, кто поздно приходит, того наказывает жизнь, его приезд в Чехословакию за год до событий, который воспринимался всеми как приезд единомышленника. Никто не знал, что на самом деле думает или чего добивается Горбачев. Но это было воспринято как приезд в пику тогдашним партийным начальникам. Они чувствовали себя растерянно. Сразу после его приезда в Чехословакию началась какая-то волна партийных выступлений высоких функционеров, которые что-то говорили о необходимости подобных реформ, хотя сами толком тоже не понимали. Вот роль перестройки, на мой взгляд, недооценена. Хотя и я не считаю, что она явилась решающим, поворотным моментом. Не забудем, что не во всех странах Центральной Европы тогда находились советские войска. Они были в Чехословакии, в Венгрии, но их не было тогда в большом, во всяком случае, количестве в Польше, в Румынии и в некоторых других странах. И еще один аспект, и я передам слово другим, это то, что исключительно мирная оказалась эта революция во всех странах Центральной Европы. Я не считаю Южное крыло, это уже совсем другой вопрос. Но она оказалась мирной и в Польше, мы уже сказали, благодаря круглому столу, и в Венгрии, где постепенно сами коммунисты-реформаторы постепенно эту власть теряли или отдавали. Но не было попытки как бы кровью подавить выступление. И, естественно, в Чехословакии, где она получила название «Бархатной революции», и где для того, чтобы наши слушатели понимали динамику этих событий, мне кажется, хорошо бы привести временные рамки. Первая демонстрация еще под советскими или под социалистическими лозунгами, скажем так, студенческая демонстрация в память о студенте, расстрелянном 30 годами раньше фашистами. И буквально на второй, на третий, на четвертый день настолько быстро шел этот процесс, что уже через месяц, и вот парадокс, тогдашнее национальное собрание, совершенно коммунистическое, там никого, кроме коммунистов, не было, единогласно избирает Вацлава Гавела, еще вчера политического заключенного, президентом страны. Просто потому, что такова была атмосфера. И потому, что под окнами федерального собрания тогда стояла колоссальная толпа прожан, которые скандировали Гавел наград, то есть Гавел президентом. И очень сложно было как бы коммунистам эту волну не заметить или как-то ее игнорировать.
Ефим, спасибо. Петр Черёшкин,
хорошо. Да, я хотел сказать о том, вот в продолжении той мысли, которую высказал Ефим, из всех, пожалуй, коммунистических руководителей того времени, единственный, кто торопил Горбачёва, был Ярузельский, который требовал перемен, потому что на него снизу нажимало его общество. И он на это шел. Он требовал от Горбачёва документов по Катыни. Он требовал от Горбачева различных других уступок. Собственно, вот эти все идеи с круглым столом высказывал именно он. А сейчас, конечно, поляки не любят об этом вспоминать и винят его, обвиняют его во многом, но Ярузельский, как никто другой, был в этом смысле первопроходцем. И визит Горбачева в Польшу в июне 88 года для поляков был глотком свободы. По-моему, вот это очень важно понимать. Еще было такое явление, о котором я узнал значительно позже, от политологов, которые жили на Западе, общались на Западе, которая называлась «Доктрина Брежнева». Мы знали, что ну, она существует, это значит, что если кто-нибудь возбухнет, придут танки советские.
Это называлось «Ограниченный суверенитет».
«Доктрина ограниченного суверенитета», «Доктрина Брежнева». Но у них это называлось так, у нас это как бы подразумевалось. Ну и, в общем, когда в первый раз я об этом услышал, одна дама из Института проблем мировой соцсистемы мне сказала, ну, вообще-то мы никому не говорим, что мы отменили эту доктрину в Восточной Европе. Мы немножко блефуем. Мы посмотрим, как получится. Вот мы отпустим вожжи, а дальше как пойдет. Может быть, эти народы останутся в лоне социалистического содружества. Тогда были такие стереотипы. Но на самом деле все пошло совершенно не так. И совершенно не так, как задумывал Горбачев. А повалилось, как карточный домик.
Петр, спасибо. Я вот про цену вопроса. Да, вот давайте. Вот цена этой самой радости. Слава Шимов.
Нет, я бы еще добавил относительно того, что эти все процессы все-таки имели какую-то внутреннюю логику, не только связанную с перестройкой, с тем, что делал Горбачев и так далее, потому что если даже посмотреть, вот Петр сказал о Ярузельском, пожалуй, я бы двух выделил только из этой плеяды последних коммунистических вождей, которые чего-то стоили, как исторические личности, как фигуры, были крупнее, не были просто серыми функционерами, в той или иной мере исполнителями воли Москвы или просто не очень яркими фигурами. Вот к Ярузельскому бы добавил еще Яноша Кадера в Венгрии, поскольку там десятилетиями на самом деле шли все-таки процессы определенных изменений, определенных реформ, естественно, ограниченных. И сама его личность была тоже довольно нестандартной по тем меркам, поскольку это был человек, на котором лежал, ну, высокопарно выражаясь, некий грех. Он лично участвовал в подавлении, естественно, как советская марионетка восстания 1956 года. Фактически погубил Имра Надя не только как политика, но и как человека. И из того, из своего общения с венгерскими историками, из того, что доводилось читать и слышать, это был очень закрытый человек, но где-то, видимо, это чувство глубокой внутренней вины сидело. И эти реформы, которые там проводились, они и на таком, и такие субъективные корни имели, помимо корней сугубо социальных, сугубо политических, помимо того, что это общество, как бы, ну, Андрей правильно сказал, это очень пестрый регион, поэтому у каждой страны свои традиции, свои какие-то предпосылки. В Венгрии их было довольно много для демократизации. Возможно, в этом были корни того, что там, как и в Польше, пожалуй, наиболее мирным был процесс, и что там коммунисты фактически, ну, сами сдали власть, причем сдали ее постепенно, не одномоментно, как в Чехословакии, а фактически в течение нескольких стадий. Но это во многом предопределило и сложности, с которыми столкнулась Венгрия потом, в последние 20 лет ее развития. Но это уже отдельная тема, возможно, мы ее еще затронем.
Ярослав Шимов, спасибо. Андрей Шимов.
Я хочу дополнить картину того, о чем говорят коллеги, одним своим воспоминанием. Конца 80-х, начала 90-х годов, я тогда по роду занятий своей журналистки довольно часто бывал в СЭВе, в здании, в штаб-квартире СЭВе. Значит, это сейчас у нас там мэрия Москвы расположена, да, это здание на берегу Москва-реки, как раскрытая книга. Там была очень интересная обстановка, это к вопросу о цене вопроса. Ведь, понимаете, Совет экономической взаимопомощи был такой организацией, с одной стороны, невероятно неэффективной, малоосмысленной с точки зрения экономической структуризации и выхода КПД своей деятельности. С другой стороны, это был символ того, как вообще существовала вся эта социалистическая система. То есть люди плохо работали, мало получали, выпускали малокачественную продукцию. Но, в общем-то, в этом был какой-то такой итоговый баланс, который в тех данных конкретных общественно-политических условиях многих устраивал, потому что он не заставлял сильно напрягаться. Это не какие-то повышенные обязательства, которые надо было выполнять, а ни черта не работаем, за что же нам платить, собственно говоря. Это понимание было в разговорах даже полуофициальных таких. Вот ты приезжаешь в СЭФ, там какой-нибудь 89-й или 90-й год, это здание, и там видно, как вот это все. Это мне тогда тоже напоминало вот последние дни Рейха, да, вот это вот ощущение, вот это вот такое, вот эта смесь какой-то веселости. Мужики там работали из разных стран годами друг с другом, выпивали, подписывали выгодные экономические соглашения, соглашение, потом писали вместе абсолютно липовые бумаги о том, как это работает. И вот вдруг эта вся система, она стала разваливаться просто буквально на глазах. И вот те люди, которые еще несколько месяцев назад прекрасно друг с другом коммуницировали, общались, вдруг они изменились. Они стали бояться за свои места, они потеряли уверенность в себе, они потеряли вот это понимание, как их руководство, собственно, отнесется к тому. Возникли... Абсолютно. То есть люди стали обедать за национальными столами, то есть сразу возникли какие-то вот эти разногласия. Чехи общались с венграми, там кубинцы были вообще где-то отдельно, монголы там, я уж не говорю. То есть это все было совершенно такая картина тасмагорическая. Но главное, это сейчас я так говорю, а тогда было совершенно непонятно, что происходит, куда все это идет, каким образом вот этот вот корабль огромный, это прекрасное здание, ты смотришь с 16 этажа, там Москва-река, пароходики, да, и что это все просто летит тартарары. Вот это ощущение было, оно было так, тогда оно было таким почти трагическим. Сейчас уже об этом только со смехом можно рассказывать.
Либер тоже хотел
поговорить. У меня тоже одно воспоминание, которое касается, дорогие мои друзья, скажем, 87-го года. Это феномен немножечко такой трагикомичный. Тогда просто, потому что тут совершенно, имею в виду в Чехословакии, совершенно никакой перестройки не было, но вдруг товарищи решили, что в качестве почти третьей программы чехословацкого телевидения пойдет Первый канал. Пошли все эти дискуссии, программы «Взгляд».
«Взгляд».
И вдруг люди, особенно понимающие хотя бы по-русски, таких было очень много, они смотрели именно эту советскую программу и ничего сначала не понимали, потому что на чехословацком телевидении тогда что-нибудь такое вообразить было совершенно невозможно. То есть это может быть чуть-чуть к тому, что говорил Ефим о роли перестройки. Потому что перестройка, конечно, шла своим ходом, не глядя на то, что имел в виду Михаил Сергеевич тогда.
Парадоксальная ситуация, русский язык как язык свободы.
Обязательно слава, да.
То есть уровень дискуссии был достаточно высок. Друзья мои, можно я сейчас обращусь к Владимиру Ведрашко? Я все-таки про цену вопроса.
Мне нечто сказать по этому поводу. Мне вообще кажется, вот эта современная нынешняя формула, современное принятое в наше время понятие «цена вопроса», это больше из прагматичного и иной раз циничного. Давайте вспомним, что все-таки ценой и не вопроса, а ценой жизни миллионов людей в восточноевропейских странах была, я говорю о цене свободы, а не о цене вопроса.
Конечно.
Знаете, гнет был очевиден во всех этих странах, и стремление к освобождению от этого гнета и есть, собственно, то, о чем мы здесь говорим. Кто-то шел мирно, потому что кто-то предвидел заранее, что надо из этого выходить, и устраивал круглые столы или реформы, десятилетиями продолжавшиеся, как в Венгрии, например. Кто-то шел к этому медленно, кто-то шел к этому лениво и быстро. Вот в Болгарии, например, я не припомню каких-то драматичных крупных изменений. Там все решалось, если я правильно вспоминаю, на уровне партийного руководства. Было давление снизу, но каких-то впечатляющих перемен не было. Понимаете, румыны были в состоянии такой внутренней апатии в смеси с ненавистью, что готовы были заплатить за решение главного вопроса, вопроса о свободе, готовы были заплатить жизнью. Когда ты понимаешь, что погибли более 1000 человек, когда это стало историческим фактом, ты понимаешь, что это не фигура речи. Что люди выходили буквально, вспоминаешь картины, классику художественную, где люди перед расстрельным взводом стоят с распахнутыми рубахами. Вот так оно и было. Эти люди выходили на улицу, где стояли войска, и через несколько минут были готовы уже отдать жизнь. То есть уровень адреналина, уровень готовности пожертвовать ради того, чтобы освободиться, был чрезвычайно высок. От чего освободиться? От внутреннего гнета, который десятилетиями давил на их родителей, и если это были дети, и на самих родителей, если это были взрослые, и от внешнего гнета. Им надоело постоянно чувствовать себя под пятой Москвы. Итак, мы имеем два элемента, которые надо было свергнуть для того, чтобы завоевать свободу. Потом, возможно, мы будем говорить о том, что с этой свободой делать. Но вот это первый этап начала 89-го года.
Владимир Петрович, спасибо. Андрей.
Я сейчас попытаюсь внести эсхатологический характер нашей беседы. Я процитирую сейчас лежащую передо мной эссе Милана Кундеры «Трагедия Центральной Европы». Для того, чтобы то, что сейчас сказал Володь, немножко повернуть, еще больше фокус поменять. Дело в том, что в 20 веке весь центральноевропейский регион пережил три тектонических абсолютно общественно-политических слома. Это Первая мировая война и крушение Австро-Венгрии, которое разрушило тот мир, который созидался на большей части этого пространства веками. Потом это нацистско-советская история, двойная оккупация для большинства этих стран. И, наконец, это события конца 80-х, начала 90-х годов, которые все встряхнули просто как, я не знаю, как шахматные фигуры, и непонятно, в каком порядке расставили. Кундера писал вот что. «После крушения Австро-Венгерской империи Центральная Европа утратила свои крепостные стены. После Освенцима, который стер с ее карты еврейский народ, она утратила душу. Отторгнутая от Европы в 45-м году, существует ли она вообще?» Таким образом, вопрос, который... Я согласен с Кундерой, вопрос, который Володя сейчас поставил, он еще имеет и более глубокий характер такой. Это возвращение к себе самим, это поиски самих себя. Это уход из той трагедии цивилизационной, в которую их загнал 20 век. И с этой точки зрения, когда мы говорим о революциях конца 80-х, начала 90-х годов, и вот тут-то все одинаковые. От македонцев, от косоваров до поляков и словаков, да, это попытка вернуться к своим национально-историческим корням, к своему ощущению национальной свободы, которая, мне кажется, главный глубинный движущий мотив всех вот этих перемен. То, что сейчас переживает Украина, это тоже к этому. Там все другое, там, и сейчас мы, может быть, не будем об этом говорить, но по большому счету это какие-то сколки одного и того же громадного вот этого тектонического процесса. Это и Советский Союз отчасти тут расплатился за весь тот несчастный 20 век, который Центральной Европе был уготован. Ну, по делам расплатился, конечно, но, тем не менее, вот этот процесс тут тоже был.
Андрей, спасибо. Я у Либера хотела спросить, если следовать мысли Андрея о поиске себя, вот чехи нашли себя или продолжают искать?
Я опасаюсь, Лена, что нет. Я опасаюсь, что национальная чешская, она почти уже не существует. Ну, может быть, интересная такая заметка, когда после 68-го года уходила вот эта последняя волна эмиграции, это было где-то около четверти миллиона людей. Очень интересно, что, скажем, у польских, там, венгерских и других эмигрантов были свои землячества. А вот чехи, скажем, они в этой новой среде, хотя бы не все, но очень многие полностью атомизировались. И это очень интересно, и это сказывается даже вот в жизни этой страны. Я так думаю. Может быть, я не прав, но просто мне так кажется.
Спасибо, Либер. Петя, а Польша в этом смысле?
Я хотел сказать, что когда я попал в Польшу в 88-м году, то, что меня удивило, ведь мы же жили в таком представлении, что это братские социалистические страны, и они давным-давно смирились со сложившимся порядком вещей, Варшавский договор, все в порядке.
И любят русских, и да, и любят русских.
Но меня поразило то, что вот этот сложившийся, совершенно естественный для нас геополитическую расстановку сил поляки не приемлют. Они не считают себя естественной частью Советского Союза или там советской системы. Они просто категорически против этого. Они не хотят быть в этом. Они просто в открытую об этом говорят. Для меня это было страшным откровением, которое, в общем-то, о чем в Советском Союзе мы даже не задумывались никогда. Вот это то, о чем говорил Андрей. Они стремились к своему национальному. Они хотели получить свое национальное государство, полностью суверенное, которое бы не зависело от Советского Союза и от Москвы. И в продолжение предыдущей мысли Ефима, которую он раньше высказал насчет Горбачева, я несколько раз видел, как Папа Римский, который был, как известно, поляком, он говорил, для нас это Божие провидение, что появился Горбачев. Вот у него была такая точка зрения.
Петр, спасибо. Ефим Ферштейн.
Понимаете, говоря о том, вернулись ли, не вернулись ли эти народы к своему доисторическому, докоммунистическому, я бы сказал, облику, очень важно понимать, насколько изменился мир, изменились эти народы. Трудно сейчас говорить о том, к чему должны были, по идее, вернуться чехи, словаки, венгры. Очень трудно, потому что Австро-Венгрия уже не существовала. Первой республики уже не существовало. Собственно говоря, через два года после Бархатной революции развалилась и Чехословацкая республика, Югославия. То есть эти народы знали одно, и под лозунгом этим проходила, собственно, бархатная революция, назад в Европу. Там не было сказано назад к ситуации, в которой были чехи, или назад к национальному облику чехов в XIX веке. Никто этого не хотел. Хотели в Европу всего лишь. Но Европа, естественно, накладывает свои обязательства. И я не отношусь к числу скептиков, которые считают, что как бы эксперимент с возвратом в Европу по каким-то причинам провалился, потому что не все ожидания исполнились. А где и когда все ожидания исполнялись? Очень многие из ожиданий исполнились с избытком, я бы сказал. Чехи сегодня, и, в общем-то, это же относится и к полякам, вспомните историю с польским водопроводчиком в Европе. И чехи, и поляки прекрасно себя чувствуют в этой Европе, хотя и, естественно, ропщут и недовольны какими-то инструкциями Европейского Союза и прочее, и прочее. И я разделяю в этом смысле скепсис, скептические настроения. Но важно другое. Они, собственно, втянулись в нормальную общеевропейскую конкуренцию и совсем неплохо себя ведут в этой конкуренции. Польша, о которой мы говорим, начинала свой путь 25 лет назад на уровне 40% от среднеевропейского, говоря о Средней Европе, имею в виду Евросоюз, от среднеевропейского уровня. Это внутренний валовой продукт на душу населения. Так это рассчитывается обычно. Сегодня поляки на уровне 70%. Чехи, которые вначале отставали от Словении, сейчас вышли на первое место вообще в этом социалистическом бывшем лагере, имея где-то 72-73% и обогнав по пути Грецию и Португалию уже. То есть нельзя сказать, что их общий баланс, если мы подбиваем это, плох. Совсем не так. То, что психологически раздрай идет, так он же идет и в самой Европе. Чего же ожидать от посткоммунистической государства?
Вы слушаете радио «Свобода», «Свобода в клубах», «Ода к радости». 25 лет антикоммунистических революций в Центральной и Восточной Европе мы обсуждаем. Я хотела, как раз Ефим нас подвел к этой теме совпадения или несовпадения ожиданий людей, которые были у них 25 лет назад, и что сейчас. Владимир Федорович, пожалуйста.
Я не соглашусь вот с разговором об ожиданиях и свершениях с позиции сегодняшнего дня. Это уводит нас в сторону. Давайте вспомним, о каких народах и о чьих ожиданиях мы говорим. Мы говорим о народах, которые находились под гнетом. Они были монолитными. Они были соединены, эти народы, внутри себя против диктатуры коммунистов в той или иной мере и против внешней диктатуры Москвы. Они были едины. В тот день, когда в той или иной стране режим был отстранен, наступила свобода, которая из одного народа сделала множество личностей, множество индивидуальностей. И первые демократические выборы в любой из этих стран привели к борьбе часто десятки партий. Вот она, свобода, она раздробилась. У крестьян появилась своя, у шахтеров своя, у либерально настроенных, у консервативно настроенных, у коммунистических сразу образовалось несколько партий.
Да даже у фашистов своя появилась.
Абсолютно.
Правда,
и это естественно. Общество зазвучало всей полифонией, всеми голосами, которые ему и присущи. Вот тогда мы и услышали вот этот концерт многоголосия, свободы. Вот это и была ода к радости, ее первые аккорды. Что было потом, история покажет.
Спасибо, Владимир Федорович. Я думаю, что у свободы есть и не только приятное лицо. Свобода предполагает массу возможностей, в том числе и возможности какого-то нового страдания и неудобства, и неумения зарабатывать деньги, и неумения видеть себя в новой ситуации совершенно свободной, в которой оказалось, например, я прекрасно помню после 91-го года советских людей, которые вынуждены были уходить со своих рухнувших заводов. Люди пытались найти себя в новых экономических и социальных условиях. Это не всегда было легко. Петр Черемушкин, пожалуйста.
Значит, свобода не отменяет ни неудач, ни
конечно,
болезни, ни смерти,
смерти
в конечном счете.
Да.
То есть все остается.
Все остается.
Но Польша всегда была страной некоторых экстримов, и поляки всегда жарко боролись за свою свободу. Но сейчас, на мой взгляд, они получили то, к чему не стремились. Несмотря на то, что там очень много недовольных, и поляки жалуются, и мы видим, как критикуют премьер-министра, и как критиковали Больцеровича, все-таки конечные цели они достигли. Они ушли от того, чего они очень не хотели, от коммунизма. Больцерович всегда говорит, что, может быть, капитализм проиграл, но коммунизм точно не выиграл. И поэтому, в общем, проблема, которая существовала для Советского Союза, вот эта Польша, вечно бунтующая, вечно бурлящая, эта проблема решилась, она снялась. Я помню, как один специалист, уже покойный, российский по Польше, полонист такой Николай Иванович Пухарин, принимал одну американскую дипломатшу и сказал ей, ну, Польша всегда будет бунтовать, независимо от того, какие там условия политические или экономические. Раньше это была наша головная боль, а теперь это ваша головная боль.
Петр, спасибо. Либо душ. Цена вопроса и ожидания, да, совпали ли? Можете вспомнить, что вы думали 25 лет назад, чего вы ждали, что сейчас?
Да, я, конечно, могу очень хорошо вспомнить, потому что я, и это может быть немножечко диковинно и странновато, я за первыми днями бархатной революции наблюдал в Москве. По стечению обстоятельств, я там был тогда в командировке из издательства. Вот и когда мы у одного моего московского друга, не помню точно дату, ну там, скажем, 22-го, 23-го, смотрели центральное телевидение, и там показывали запись тогдашнего секретаря горкома партии Пражского Штепана, который, кстати, как единственный из этих видных коммунистов сидел. Вот когда его в ЧКД, в фабрике большой тогдашней пражской, освистали, он сказал мне и моему другу, ну, ребята, у вас все, у вас все. Нам до этого надо еще добираться. Вот это мое воспоминание. А что касается того, насколько оправдались, скажем, мои чаяния, оправдались там, скажем, на 80 или все, не все 100, а, скажем, на 85 или 90%. Другой вопрос, тот феномен, о котором Вацлав Гавел уже в начале 90-х говорил как о дурном или даже дрянном настроении. Это дрянное настроение вот в этой нации присутствует постоянно, потому что это нация скептиков. Это, с одной стороны, это, конечно, полезно, с другой стороны, очень неприятно, потому что постоянно создается ощущение, что, вот Ефим сказал, как чехи очень хорошо вписались в эту европейскую картину, а тут очень многие думают, ох, ах, как нам плохо, и такого мы не ожидали, понимаете? Это самое страшное, самое ужасное, я бы даже сказал. И ума не приложу, как от этого избавиться. Это было бы очень важно.
Это может быть поэтому чехи выбирают себе в президенты евроскептика? Это соответствует национальному характеру. Либор Дворжик, спасибо. Ярослав Шимов.
Я бы продолжил то, что сказал Либор. Мне кажется, это далеко не только у чехов распространено. Это вообще черта общерегиональная. Недавно я очень смеялся. Я увидел на одном словацком сайте карикатуру, когда сидит компания людей, специально они нарисованы. Это карикатура к годовщине очередной распада Чехословакии, образования независимой Словацкой республики. Сидят люди в словацких костюмах за хорошо накрытым столом. Там такая пышная грудая официантка им там мечет на стол всякие блюда, вино, и один из них произносит: «Страдали мы под мадьярами, страдали мы под чехами, страдали мы под русскими, страдали мы под своими коммунистами, а теперь страдаем просто так». И вот это ощущение вечного страдания, в котором виновата некая внешняя сила, мне кажется, очень большой психологической проблемой всего региона. То есть всегда легко списать какие-то проблемы на то, что виноват кто-то другой. Я понимаю, наследие 20 века к этому подталкивает. Действительно, как бы против Лома нет приема, не было приема ни против Гитлера, ни против Сталина. Но времена изменились, и 25 лет уже большой срок, и по большому счету, конечно, хорошо бы, чтобы этот регион начал немножко избавляться от такого ощущения, что все хуже, чем есть на самом деле, а виноват в этом кто-то еще.
А русские тоже, Слава, думают, что русским-то хуже всех, и нация страдает. Да. Андрей Шары, пожалуйста.
Мне кажется, что вот этот четверть века, они для всего региона центральноевропейского, они по-новому немножко поставили парадигму внутреннего развития каждой из этой страны. Я сошлюсь тут на еще то ли Масарик, то ли Гавел, вот эта история малочешские, великочешские пути развития, то есть понимание себя как отдельная нация, замкнутость на своих проблемах, и либо выход в большую Европу и ощущение себя частью большого целого. При нацистах или при коммунистах ли, при Москве ли, эти проблемы были второго плана. Сейчас, мне кажется, они очень важны, и каждая из вот этих вот стран, она решает по-своему, пытается найти этот баланс, сочетание того, что, потому что конец 80-х, начало 90-х – это время романтического рассвета представлений о национальном счастье. Это запоздавший процесс, крупные европейские страны решили его там в середине 19 века, в конце, русские не решили до сих пор, а эти страны сейчас справляются с этим комплексом, и там, я не знаю, когда в хорватском языке появляется характеристика для патриота, турбо-хорват, предположим, да, такой, в общем, уже на мотоцикле скоростном, да, и так далее. Вот такие вещи я имею в виду. И сейчас в связи с проблемой Европейского Союза еще немножко по-новому, там ты так выключатель на несколько делений еще сдвинулся, потому что мы кто здесь? Мы часть чего? Хотим ли мы национальные деньги? Или мы хотим вообще? А нас мы маленькие все-таки не растворимся ли мы в этом море? И вот решение этих проблем, комплекс этих проблем, он весь был выплеснут вот как раз в конце 80-х, начале 90-х годов. Этот процесс социологической и политологической точки зрения невероятно интересный. И то, как эти страны, элиты национальные, совесть нации каждой ищет пути вот на этом решение пути, это все предстоит нам с вами наблюдать в ближайшие 25 лет.
Спасибо, Андрей. Ефим?
Я совершенно согласен с тем, что существуют какие-то общие тенденции в психологии стран одного региона, хотя есть и отличия. Ну, скажем, отличия, как решаются эти проблемы скептического настроя, индивидуально или коллективно. Мы знаем, что некоторые народы склонны все-таки к коллективным решениям в большей степени. Поляки больше, чем чехи. Чехи исключительно индивидуалисты. Но я бы, говоря о скепсисе народов, все-таки не впадал в литературщину, в литературное настроение. Конечно, чехи скептичны по отношению к обстоятельствам своей жизни, но существуют исторические моменты, когда они способны отмобилизоваться, вполне выступить коллективно и достаточно организованно и хорошо. И бархатная революция была, кстати, примером такого, такой невероятной одноразовой мобилизации. Сейчас ситуация другая, но вообще в европейском мире они чувствуют себя достаточно комфортно. Это их мир, они себя не отделяют. Здесь же очень важно, российские проблемы отчасти связаны с тем, что Россия себя радикально отделяет от этого мира. Она на его фоне проецируется, она проблемы Европы рефлектирует по-своему. Чехи в этом смысле часть европейского. Они сегодня часть европейского скептического настроя. Чехи. Естественно, по-своему, но все-таки часть. Если поляки, как мы сказали сейчас, бунтуют всегда, если это народ всегда бунтующий, то он же, наверное, не от радости бунтует, а тоже от какого-то недовольства сложившейся ситуации. То есть и там полно оснований, наверное, для того, чтобы сказать, они сейчас впали в скепсис по отношению к своей действительности. Так что я думаю, что это относится ко всем этим народам. И опять же, повторю, я считаю, что в целом они получили то, чего 25 лет назад добивались. Центральный ответ на вопрос, чего же они добивались, это самим решать свою судьбу. Быть хозяевами своей судьбы, даже если она в криве, в кость ее, даже если она не такая красивая, как им казалось. Но они сейчас отвечают за это, не какие-то старшие братья, тех уже нет.
Спасибо, Ефим Шерштейн. «Свобода в клубах. Ода к радости. 25 лет антикоммунистических революций в Центральной и Восточной Европе» исполняется в этом году, и «Радио Свобода» начинает серию программ и материалов, связанных с этой темой и датой. Сегодня мы были за круглым столом с Ефимом Фиштейном, советником президента корпорации «Радио Свобода», Либором Дворжиком, чешским публицистом, журналистом. Ефим и Либор — свидетели и участники чешского и центральноевропейского антикоммунистического движения. Мои коллеги: Петр Черемушкин работал в Польше в 88-91 году, Владимир Ведрашко в 88-91 году был свидетелем свержения режима Чаушеску в Румынии, Андрей Шары, обозреватель «Радио Свобода», в начале 90-х журналист на Балканах, и Ярослав Шимов, историк Центральной Европы. Вела программу Елена Фанайлова.
История джаза и ее герои на частотах свободы. на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.